Лаодикия номер 3.
Каковы правила?
Мы сами должны знать, в чем состоит христианство, что есть истина, что представляет собой вера, которую мы приняли, каковы библейские правила, правила, данные нам высшей властью. Материалы 1080-88 года, 403.
На протяжении нескольких лет Future for America утверждает, что семь церквей Откровения представляют не только историю современного Израиля от времени апостолов до конца мира, но и древний Израиль от времени Моисея до побивания Стефана камнями. Пионеры адвентизма не преподавали эту истину, но они понимали и применяли принципы, которые ее обосновывают. Иисус возвещает конец от начала, и древний Израиль представляет современный Израиль. Следовательно, всякая истина, являющаяся частью пророческих характеристик современного Израиля, существовала и в древнем Израиле.
До истории миллеритов традиционный христианский взгляд на семь церквей состоял в том, что они представляли реальные церкви в Малой Азии во времена Иоанна. Традиционный взгляд также подразумевал, что наставления, обращенные к отдельным церквам, можно понимать как конкретные наставления для различных церквей на протяжении всей христианской истории, а также что те же самые наставления и предупреждения относятся и к отдельным христианам. Также считалось же, семь церквей представляют семь периодов истории церкви, от времени апостолов до конца мира. Эти взгляды предшествовали истории миллеритов. Эти четыре понимания семи церквей, составляющие традиционный взгляд, предшествовавший Уильяму Миллеру, были и остаются основанными на историцистском толковании Библии. Именно эту методологию ангелы Божьи побудили принять Уильяма Миллера.
Семь церквей Асии – это история Церкви Христовой в ее семи обликах, во всех ее перипетиях и поворотах, во всем ее процветании и невзгодах, со дней апостолов и до конца мира. Семь печатей – это история деяний властей и царей земли в отношении церкви и Божьего покровительства его народу в то же самое время. Семь труб – это история семи особых и тяжких судов, ниспосланных на землю, то есть на Римское царство. А семь чаш – это семь последних язв, ниспосланных на папский Рим. С ними переплетены многие другие события, вплетенные подобно притокам и наполняющие великую реку пророчества, пока все это не приводит нас в океан вечности. Для меня это план пророчества Иоанна в книге Откровения. И человек, желающий понять эту книгу, должен основательно знать другие части Слова Божьего. Образы и метафоры, употребленные в этом пророчестве, объяснены не все здесь же, но их следует искать у других пророков и разъяснять в других местах Писания. Следовательно, очевидно, что Бог предназначил изучение целого даже для того, чтобы получить ясное понимание любой части. Уильям Миллер. Лекции Миллера, том 2, лекция 12, 178.
Сестра Уайт согласна с и поддерживает историцистский взгляд, которого придерживался Миллер, но она дала более глубокое понимание книги Откровения, чем имел Миллер, ибо Миллер не признал святилище таким, каково оно есть на самом деле. Он считал, что святилище — это земля. Сестра Уайт понимала, что когда Иисус излагал предсказания, представленные в книге Откровения, Христос делал это в связи со своим служением небесного первосвященника.
Когда Иоанн оборачивается и видит Христа, он ходит среди светильников, облаченный в священнические одежды, а светильники находятся в святом, и, следовательно, это относится к периоду после его вознесения, но до того, как он перешел в святое святых в 1814 году. Миллер не мог понять значимость этой реальности, не смогли бы этого понять и Тиндейл, Лютер или Джон Уиклиф, как и другие ранние реформаторы. Истина развивается, сияя все ярче и ярче до совершенного дня.
Великий принцип, столь благородно отстаиваемый Робинсоном и Роджером Уильямсом, что истина развивается — что христиане должны быть готовы принять весь свет, исходящий из святого Слова Божьего, был упущен из виду их потомками. Протестантские церкви Америки, равно как и Европы, столь щедро одаренные благословениями реформации, не сумели продвигаться дальше по пути реформ, хотя время от времени поднимались немногие верные люди, чтобы провозгласить новую истину и разоблачить давно лелеемое заблуждение. Большинство, подобно иудеям во дни Христа или папистам во времена Лютера, довольствовалось тем, чтобы верить, как верили их отцы, и жить, как они жили. Поэтому религия снова выродилась в формализм, и заблуждения и суеверия, которые были бы отброшены, если бы церковь продолжала ходить во свете Божьего Слова, были сохранены или лелеялись. Так дух, вдохновленный реформацией, постепенно угас, и нужда в реформе в протестантских церквах стала почти столь же велика, как в римской церкви во времена Лютера. Царили та же мирскость и духовная дремота, то же почтение к человеческим мнениям и подмена учений Божьего Слова человеческими теориями. Великая борьба. 297.
Если не признавать, что истина развивается постепенно на протяжении всей истории, то распознать значимость любого нового света в этом последнем поколении вполне может оказаться невозможным. Как только человек перестает понимать прогрессивную природу истины, он автоматически начинает полагаться на традиции, обычаи и падшее человеческое руководство.
Методология, которой пользовался Миллер, это веха, проходящая через всю пророческую линию и представляющая свидетельство развития библейской истины, начавшегося с апостолов. И все же в вехе, представленной Миллером, мы находим начало, требующее соответствия в конце. Большинство никогда не понимает этих реальностей, но это не относится к сатане.
Сатана противостоял истине и ее развитию с момента своего восстания на небесах. Когда в истории наступил момент, когда реформаторы начали ясно понимать, как изучать Библию, сатана, как он всегда поступает, внедрил подделки. Исторические свидетельства его работы по фальсификации истины показывают, что такие иезуиты, как Рибера и Луис де Алькасар, направили свою методологию фальсификации специально против книги Откровения. Искаженная методология, называемая претеризм, берет начало во II-III веках и связана с двумя основными представителями этого ложного направления. Это Евсевий Кесарийский 260-339 и Викторин Петуавский ум ока 304. Оба эти ранние исторические деятели продвигали методологию, согласно которой книга Откровения исполнилась во времена Римской империи в лице таких исторических фигур, как печально известный император Нерон.
В XIX веке Джон Дарби 1800-1882 из Соединенного Королевства ввел еще одну сатанинскую методологию, которая также была включена в сноски Библии «Троянского коня», называемой «справочной Библией Скоуфилда», которую мы ранее выявили. Диспенсационализм — это богословская система, которая делит историю и взаимодействие Бога с человечеством на отдельные периоды или диспенсации, в которых Бог осуществляет свой план по-разному. Отмечаю это здесь, ибо это одно из заблуждений, которое было внесено в движение Future for America голосами из того же региона, где Дарби пропагандировал свои сатанинские идеи. Идеи Дарби, направленные против Future for America, сопровождались философией так называемого современного движения Woke, которое продвигает ту же анархию, представленную французской революцией, и ту же распущенность, представленную Содомом и Гоморой.
Сегодня богословы современного адвентизма используют систему расчленения библейских истин, основанную на двоякой системе библейской интерпретации, которую они применяют, чтобы подорвать и отрицать и Библию, и дух пророчества. Они причисляют людей либо к экспертам по библейским языкам, либо к экспертам по библейской истории. Таким образом, богословы адвентизма сегодня контролируют умы лаодикийского адвентизма, истолковывая Слово Божье на основе падшего человеческого понимания истории или языка. Эти современные проявления заблуждения, которые часто использовались для нападок на весть, которую вы сейчас читаете, будут рассмотрены далее в этих статьях, когда мы будем рассматривать символику французской революции. Сатана жив и знает, что его время коротко. Последнее правило из правил Миллера, номер 14, завершается следующим абзацем.
Богословие, преподаваемое в наших школах, всегда основано на каком-нибудь сектантском символе веры. Возможно, это годится, если взять пустой ум и отпечатать на нем нечто подобное, но это всегда окончится фанатизмом. Свободный ум никогда не удовлетворится взглядами других. Будь я учителем молодежи в богословии, я бы сначала изучил их способности и склад ума. Если бы они были хорошими, я заставил бы их самостоятельно изучать Библию и отпустил бы их свободными, чтобы они приносили миру добро. Но если бы у них не было ума, я наложил бы на них печать чужого ума, написал бы на их лбу «фанатик» и отправил бы их в мир рабами. Уильям Миллер, Сочинение Миллера, том 1, страть 24.
В период вскоре после жизни Иоанна Откровителя и в эпоху Реформации сатана активно создавал ложную пророческую методологию, чтобы запутать и разрушить истинный библейский анализ. То, что иногда упускают из виду в этих исторических фактах, состоит в том, что все эти сатанинские методологии были направлены непосредственно не на какую-либо другую книгу, а на книгу Откровения. Именно она была предметом внимания каждого из этих распространителей сатанинской путаницы. Книга Откровения всегда была целью сатаны. Сатана знает, что именно против книги Откровения он должен вести войну. Когда мы осознаем этот факт, мы можем распознать и другую невидимую реальность, которую заслоняет другая значимая истина.
Ложная методология иезуитов была призвана помешать ясному пониманию того, что Папа Римской Церкви – антихрист, предсказанный библейским пророчеством. Каждый, без исключения протестантский реформатор, приходил к этому пониманию и открыто его утверждал. Поэтому, когда в прошлом устно и в печати публично представлялась точная история людей, таких как Рибера и Луис де Алькасар, история людей, таких как Рибера и Луис де Алькасар, использовалась с целью продемонстрировать сатанинские усилия, направленные на то, чтобы помешать правильному пониманию человека греха. Письменные или устные свидетельства, разоблачающие цель внедрения этих сатанинских методологий, верны в тех пределах, в которых они рассматривают вопрос, но сатана пытался скрыть нечто большее, чем просто библейские доказательства, указывающие на то, что антихрист — Папа Рима.
В книге Откровения есть истины, которые были скрыты путаницей, порожденной этими ложными системами толкования Библии, выходящими за пределы темы о человеке, число которого 666. Одна из этих истин, несомненно, та, которая раскрывается, когда семь церквей понимаются в их полном развитии. В семи церквах заключены истины, которые прямо относятся к истории, начавшейся 11 сентября 2001 года и завершающейся кризисом воскресного закона. Сатана стремился держать этот свет похороненным и изобрел сатанинские методологии, чтобы затемнить несколько драгоценных жемчужин истины, содержащихся в книге Откровения, и это не только отождествление Папы Рима с антихристом.
До того, как человек греха был раскрыт в 538 году, такие люди, как Евсевий и Викторин, атаковали книгу Откровения, пытаясь скрыть возвышение папской власти. Позднее в истории Христос исполнил свое обещание Фиатире и воздвиг утреннюю звезду реформации — Уиклиф. А затем сатана выдвинул двух видных исторических деятелей, чтобы отстаивать и продолжать свое сатанинское дело. Затянувшаяся война за развитие истины, достигающая кульминации, когда тайна книги Откровения раскрывается, вскоре перед закрытием времени благодати, включает свет из посланий семи церквей, который Миллер так и не признал. Равно как и сестра Уайт, однако нетрудно показать, что и Миллер, и дух пророчества поддерживают новый свет, ибо новый свет никогда не противоречит старому свету.
Факт в том, что у нас есть истина, и мы должны с твердостью держаться непоколебимых позиций, но мы не должны с подозрением смотреть на любой новый свет, который Бог может послать, и говорить: «В самом деле, мы не видим, что нам нужен какой-либо свет сверх старой истины, которую мы до сих пор приняли и в которой утвердились». Пока мы держимся этой позиции, свидетельство истинного свидетеля обращает к нам свое обличение. «И не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Те, кто считают себя богатыми, разбогатевшими и ни в чем не нуждающимися, находятся в состоянии слепоты относительно своего истинного положения перед Богом, и они этого не знают. Review and Herald, 7 августа 1894 года.
Главная проверка нового света, противоречит ли он утвердившейся истине и согласуется ли он с основополагающими истинами.
Когда сила Божья свидетельствует о том, что есть истина, эта истина должна навсегда оставаться истиной. Никакие последующие предположения, противоречащие свету, который Бог дал, не должны приниматься во внимание. Поднимутся люди с толкованиями Писания, которые для них являются истиной, но которые истиной не являются. Истину для этого времени Бог дал нам как основание нашей веры. Он сам научил нас, что есть истина. Один поднимется, и другой тоже, с новым светом, который противоречит свету, дарованному Богом при проявлении Его Святого Духа. Избранные вести, книга 1, 162.
Сатана сделал книгу Откровения объектом своих атак с того времени, как Иоанн записал содержащиеся в ней послания. Иисус сказал:
«Но блаженны очи ваши, ибо видят, и уши ваши, ибо слышат. Ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали. Матфея 13, 16-17.
Благословение, связанное со способностью видеть и слышать, это благословение понимания вести откровения Иисуса Христа. Когда Иоанн представлял тех, кто в последние дни видит и слышит эту весть, он пал ниц, чтобы поклониться ангелу Гавриилу, который немедленно сказал Иоанну не делать этого.
«И я, Иоанн, видел это и слышал. И когда услышал и увидел, пал к ногам ангела, показавшего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и тем, кто соблюдает слова книги сей, Богу поклонись». Откровение 22:8-9.
Гавриил и Иоанн — оба сотворенные существа, которые должны поклоняться только Творцу. Многие пророки и праведники, включая ангелов, желали увидеть и услышать весть полуночного крика, когда она повторится в конце мира.
Христос сказал: «Блаженны очи ваши, ибо видят, и уши ваши, ибо слышат. Ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». Матфея 13, 16-17. Блаженны очи, которые видели то, что было увидено в 1843 и 1844 годах. Весть была дана, и не должно быть промедления с повторением вести, ибо сбываются знамения времени, заключительное дело должно быть совершено. Великое дело будет совершено за короткое время. Весть вскоре будет дана по Божьему определению, и она перерастет в громкий клич. Тогда Даниил встанет в удел свой, чтобы дать свое свидетельство. Издание рукописей, том 21, 437.
То, чего желали увидеть праведные мужи и Иоанн, и их сослужители, ангелы, это окончательное исполнение полуночного клича в конце адвентизма, когда земля будет озарена Божьей славой. Это окончательное проявление силы в позднем дожде происходит благодаря снятию печатей с откровения Иисуса Христа,
о котором спасении допытывались и тщательно исследовали пророки, пророчествовавшие о предназначенной вам благодати, исследуя, на какое время и на какие обстоятельства указывал находившийся в них Дух Христов, когда Он предвозвещал страдания Христовы и последующую славу. Им было открыто, что служили они этим не себе самим, а нам, и ныне это возвещено вам через тех, кто благовествовал вам Евангелие Духом Святым, ниспосланным с небес, во что желают вникнуть ангелы. Посему, припоясав чресла ума вашего, будьте трезвы и до конца надейтесь на благодать, которая будет принесена вам в явлении Иисуса Христа. 1 Петра 1:10-13.
Пророки, праведники и ангелы желали жить в то время, когда благодать, то есть сила Божья, изливается при окончательном исполнении полуночного возгласа. Эта благодать, которая есть творческая сила Божья, приходит к людям, когда раскрывается откровение Иисуса Христа. Сатана знает, что путь передачи творческой силы Божьей его народу через весть, раскрытую в книге Откровения. Поэтому он прилагал все усилия, чтобы запутать, подавить и скрыть свет, содержащийся в книге Откровения. Этот свет не просто указание на человека греха, ибо эта истина была ясно засвидетельствована всеми протестантскими реформаторами столетия назад.
«Я был в духе в день воскресный и услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есть Альфа и Омега, первый и последний. И, что видишь, запиши в книгу и пошли в семь церквей, которые в Асии, в Ефес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. И я обратился, чтобы увидеть, чей голос говорил со мной. И, обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в одежду до ног, и опоясанного по персям золотым поясом. Голова его и волосы его белы, как шерсть, белы, как снег, и глаза его, как пламень огненный, и ноги его подобны раскаленной в печи меди, и голос его, как шум многих вод. В правой руке своей он держал семь звезд, и из уст его выходил острый, обоюдоострый меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, пал к ногам его, как мертвый, и он возложил на меня правую руку свою и сказал мне: «Не бойся, я первый и последний, я живой, был мертв и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти. Напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего.
Откровение 1.10.19.
Хотя адвентисты придерживались историцистской методологии, они признавали, что все церкви из 2 и 3 глав Откровения повторяются в последней церкви. К сожалению, к концу 19 века сатана уже закрывал адвентистам глаза на священную методологию, на ее сохранение и практическое применение, как на неотъемлемую часть их ответственности как хранителей великих истин пророчества. Даже когда эту методологию в адвентизме отодвигали на задний план, все же оставались те, кто продолжал применять священную методологию. Мы используем книгу «История провидца Патмоса» как свидетельство того, что применение всех церквей к истории Лаодикии является обоснованным применением пророчества. Ниже приведены выдержки из этой книги, которые подтверждают мысль, о которой я говорю.
Следует помнить, что, как опыт Ефеса, Смирны и Пергама повторится в последней церкви перед вторым пришествием Христа, так и история Фиатир найдет свое соответствие в последнем поколении. Стивен Н. Хаскел, «История провидца с Патмоса», страхи 69.
Хаскел верно отмечает, что опыт первых четырех церквей повторяется, или, как он говорит, будет иметь свой аналог в последнем поколении.
Он провел проверку, но все указывало на 1843 год, как на время, когда миру предстоит встретить своего Спасителя. Состояние народа при первом пришествии Христа теперь повторилось. Стивен Н. Хаскел, «История провидца с Патмоса, 75».
Хаскел говорил о том, что Уильям Миллер назвал 1830 год временем второго пришествия Христа и указывает, что обстоятельства первого пришествия повторились во времена миллеритов. Хаскел был прав, и сестра Уайт подтверждает, что сам Миллер был представлен Иоанном Крестителем.
Подобно тому, как Иоанн Креститель возвещал первое пришествие Иисуса и готовил путь для его пришествия, так Уильям Миллер и присоединившийся к нему провозглашали второе пришествие Сына Божьего. Раннее произведение 2.29.
Хаскел даже отмечает, что в истории Пергама третья церковь, представляющая компромисс христианства с идолопоклонством, повторилась история Сардиса, пятой церкви.
Было время в истории Пергама, когда христианство считало, что язычество умерло, но на самом деле религия, которая, казалось, была побеждена, восторжествовала. Язычество, приняв крещение, вошло в церковь. В одни Сардиса эта история повторилась. Стивен Н. Хаскел, «Повесть о провидце с Патмоса», 75-76.
Сардийская церковь была церковью реформации, которая пробудилась и выступила против сатанинских заблуждений папства, но еще до завершения своей работы она уже начала возвращаться к Риму. Она думала, подобно пергамской церкви, что папизм мертв, но на самом деле он все еще был жив. Хаскел также отмечает, что на церковь остатка сияют накопленные лучи всех прошедших веков.
Эту последнюю церковь остаток озаряют накопившиеся лучи всех минувших веков. Стивен Н. Хаскел, «История провидца Патмоса», 69.
Я не утверждаю, что Хаскел признавал, что последовательная история, представленная семью церквями, также нашла свое исполнение в истории Древнего Израиля, но он, несомненно, подтверждает эту истину, когда пишет, что накопленные лучи всех прошедших веков сияют на последнюю церковь. Древний Израиль включен в лучи прошедших веков, и хотя он отстаивает принципы, необходимые для распознавания символики семи церквей в истории Древнего Израиля, я не уверен, насколько глубоко он осознавал параллели, представленные этими символами. Я также уверен, что он не распознал еще более важный аспект истории, представленных семью церквами, аспект, к которому мы подводим.
Мы обсудим эту истину в нашей следующей статье.